так как близится наш Великий пост, несколько слов я хочу вам сказать насчет поста. А потом, как уже было сказано, отвечать на вопрос. Совсем немножко я вам расскажу. Хочу выбраться. Итак, пост. Приближается он вот уже через 3 дня. Наступает богослужебная книга «Пост великий». Называется «Весною души». Временем пока, весной покаяния. И отмечается, что пост – лучшее время для христианина, на великий. И действительно, весь строй жизни церковной, он изменяется. И богослужения не такие, и как бы такая достаточно суровая дисциплина такой внешней жизни. Все это делается для того, чтобы мы с вами собрались, пришли в себя, как бы отвратились от суеты, действительно вот отдохнули душой, дали место больше жизни духовной, нежели обычно нашей такой плотской. И Великий пост – это самый древний пост, мы знаем, в церкви, что он уже из начала, ну, не всегда он был такой длинный, но всегда христиане уже с незапамятных времен постились перед Пасхой, чтобы именно подготовить себя к великому празднику Воскресения Христова. И чтобы нам получить от поста пользу, именно то, что он может нам дать, нужно иметь правильное о нем представление, о посте. И поставить есть вообще вопрос шире. Что есть пост? И пост, ну, есть часть, можно так сказать, аскетических упражнений. И, следовательно, стоит вопрос, какова цель аскезы и ее место в христианстве. Пост – это часть. Мы под аскезой, сами знаете, понимаем все вот упражнения. Пост, молитва, ущемление себя, ограничения себя разнообразные. И поэтому нужно и выяснить, что такое вообще вот аскетизм в жизни христианства. Потому что здесь наблюдается множество крайностей. И первое, что нам нужно знать, то, что любое аскетическое делание в христианстве есть вещь прикладная. То есть не есть цель, а есть средство. Цель наша, как мы знаем, это достижать Святого Духа. Преисполнится его плодами. Каковы, вот апостолы перечисляют в послании к Галатам, каковы суть? Любовь, радость, мир, кротость, целомудрие, вера, воздержание, долготерпение, милосердие, благость, ну и другие, такие другие плоды вот Святого Духа. А внешние средства к этому, внешние, в некотором смысле рамки, есть вот аскетические делания, а именно пост, молитва и прочее. Но очень важно, вот мысль очень важная, ошибочно думать, что аскетические подвиги приводят к стяжанию Святого Духа. Это ошибка весьма распространенная, что вот мы будем поститься, молиться, и как следствие стяжем Святого Духа. Здесь нет причины следственной связи. Люди начинают поститься и молиться, и результат – сердце жестеет, человек стяжевает раздражительность, самомнение, превозношение над ближними, и как крайний предел, ну, как в современном говоря, едет крыша. Человек сходит с ума. Ну, как крайний. Почему? Потому что неправильно, не с той основной мыслью предприняли аскетический подвиг. А мы должны с вами усвоить, что именно плод духовный, стяживается внутренним трудом сердца. Внутренним трудом сердца, направленным на исполнение заповедей Божьих. Постоянным неким таким внутренним напряжением души. Все происходит внутри. И Бог говорит в Священном Писании, сыне, даже не сердце. А внешние аскетические подвиги нужны лишь для того, чтобы упорядочить телесное состояние человека. Чтобы тело по тесной его связи с душою не мешало душе осуществлять вот эту внутреннюю духовную работу. И вот этот смысл поста. Не достичь с его помощью плодов духа, потому что это невозможно. Дух есть духовное, а плоть есть плотское. Между ними как бы причинно-следственная связь такой прямой как бы нет, что телесных действий стяживает дух. А именно обеспечить душе вот внешние рамки, облегчить как бы душу, ослабить зависимость тела на душу и помочь душе вот в ее духовном труде. И, конечно, пост как часть аскетического вот такого делания, есть эти самые рамки. Причем не просто рамки, а рамки, конечно же, стеснительные. И сама эта стеснительность, она вытекает из необходимости вот этого самого внутреннего делания души. христианская деятельность души, как мы знаем, есть борьба со страстьми и похотьми, как говорит апостол. Когда мы именно понуждаем сердце на добро и противимся, вот же лучше у нас греху, противимся злу. И, следовательно, можно охарактеризовать вот эту внутреннюю духовную, душевную работу, о которой мы сказали, как имеющую вот два таких основных направления. Это самопринуждение и самопротивление. Именно когда мы сами себя принуждаем противность нашему греховному сердцу к исполнению заповедей Божьих, и сами себе сопротивляемся, именно когда у нас заговорит грех. И так как мы живем в этом мире, в мире сем, дольнем, а он, как мы знаем по апостолу Иоанну Богослову, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то непременной обязанностью христианина является отвращение от этих страстных похотей, которым пропитана вот внешняя окружающая наша жизнь. И вот это и есть, собственно, пост. То есть воздержание от страстей. Пост не есть вот только неедение, когда мы вот не вкушаем определенные роды пищи. А в состав поста, в составе поста вот само к себе неедение есть дело последнее. Оно как самое внешнее, внешней границы. А пост по существу есть отвращение человека от страстей, понуждение именно от себя отвращаться от страстей прежде всего. То есть отвращение как раз от похоти плоти, от похоти очей и житейской гордости. А вот неедение, или вот пост в узком смысле, есть подручный некий внешний инструмент, который служит для вот этого внешнего упорядочения и облегчения нашей плоти. И вот эту мысль очень именно важно и нужно усвоить, потому что часто встречаешься с ошибкой, когда человек постится ради поста. И у него вообще тогда покривляется в некотором смысле богомыслие, потому что Бог получается не Бог, Спаситель наш, а Бог, который дал человеку пост и правила, как главное в жизни. А на самом деле это не главное, это просто вот внешнее. И так, чтобы вот правильно относиться к посту, нужно и усвоить это, что он не есть цель, а средство. Всякий раз, когда мы смещаем акценты, а эти акценты смещаются очень легко, как показывает практика вот, в священнической части. И вот всякий раз, когда мы смещаем эти акценты, тогда христианство превращается в йогу. Потому что йоги тоже не едят, там не спят, там. Но мы не йоги, а христиане. Поэтому вот принципиальное отличие именно вот направленности, что ли, целевой направленности другой. Пост есть средство. Это первое. Второе. Вот отсюда вытекающее само по себе. Если опять же говорить шире, не о посте, а об аскетической деятельности нашей. Господь раз и навсегда определил для нас норму, правильный такой подход ко всякого рода внешним законоположениям, к которым относится, конечно, и пост. Сказав, не человек для субботы, а суббота для человека. И, следовательно, пост должен проходить не в формальном таком буквализме, а в том, чтобы была польза души. Тут речь идет о всякого рода послаблениях в посте. Что такое пост, как таковой, мы уже сказали. А вот именно практический пример. Как нам его соблюсти, великий пост? Не имеется в виду, конечно, нарушение и отмены поста. Нет, об этом речь не идет. А именно о каких-то разумных послаблениях. Почему они требуют послабления? Потому что устав церковный, вот поста, очень строг. И современный человек, как показывает уже опыт, всеобщий, современный человек его выдержать не может. Например, в уставе там полагается первые два дня не есть, а кроме субботы и воскресенья там есть без растительного масла, опять же, понедельник, среда, пятница есть без вареной пищи, есть только один раз в день. Сами понимаете, что эти требования для нас невыполнимы. И если мы будем буквально всего этого придерживаться, то мы ослабим и расстроимся. И плод поста будет обратный тому, который должен быть. Здесь нужно иметь такой, ну, исторический подход к делу. Мы должны знать, что устав поста – это устав, скажем, первого тысячелетия, где-то с 5-10 веках он формировался и оформился. И был он написан для других совсем людей, чем мы с вами. Были другие продукты, была другая экология – совсем другой ритм жизни, и все было другое. Автоматически переносить вот этот очень строгий устав на нас, людей, скажем, научно-технической революции, определенных уже норм жизни и другого ритма. Это значит, в противность Христу настаивать как раз, что именно человек для субботы. То есть вот есть устав, соблюди. Чтобы этого с нами не было, чтобы пост тоже был для нас, именно для ну, пользу принес, и чтобы пост был именно для нас, а не мы для поста, нам нужно, не разрешая себе вот, без особых причин, ну я имею в виду болезни какие-то и прочее, не разрешая себе, конечно, нарушать пост, как бы разрешать вот, на скоромное, все же разумно приспособлять его к своей жизни. А именно, есть с маслом, вот мне не один раз в день, а как там нормально, вот по потребности, по возможности там разнообразить стол постной пищи, и, конечно, никаких сухоедений и прочее. То есть разумный подход к посту должен быть. Опять же, повторяю, речь идет не о нарушении, не о ослаблении, не о каком-то вот разрушении постных уставов, а о разумном приспособлении его к нашей жизни. Опять же, руководствуясь словами Спасителя, что не человек для субботы, а суббота для человека. И третье, то, что как бы опять же логически утекает, чтобы у нас устранить всякое смущение. Смущение у нас двоякое. Оно, с одной стороны, от чтения вот древних отцов-подвижников, у которых подход к посту был чрезмерно строг. Вот. А с другой стороны, чтобы вот этот разумный подход к посту не превратить в такую, знаете, самооправдательную вседозволенность и такое призорство, чтобы, конечно, сохранять в Великом посту элементы строгости вот сразу. Мы должны вооружиться вот такой мыслью, которая нам поможет именно, что постимся мы не для того, чтобы подражать древним суровым отцам, и не для того, конечно же, чтобы стяжать себе этим постом что-то духовное, то есть купить как, таким убогим что-то способом, а мы именно постимся за послушание Церкви. И вот эта мысль, если мы ее в основании положим, эту мысль нашей такой постной деятельности, именно послушание Церкви, то мы избежим, с одной стороны, превозношения, вот где мы постимся, в отличие там, от других всяких там батарей, грешников, блудниц и прочее. Вот. А с другой стороны, избежим именно вот разорения поста. Потому что когда мы постимся за послушание Церкви, тогда мы как бы не будем себе облегчать пост до того, что он как бы исчезнет, испарится. А пост именно вот за послушание Церкви позволяет радостно как-то и спокойно его проводить. Именно что вот спасающая как нас Мать Церковь, она велит поститься, вот чтобы достойно встретить праздник воскресенья Христова. Вот мы и постимся, каждый по своей силе, по совести. Но именно вот не по каким другим причинам, а вот за послушание Богу и Церкви. И вот опыт опять же показывает, что такая мысль, она ну, самая приемлемая для современного человека. Потому что действительно, когда мы начинаем читать там древние патерики, то приходим в ужас, потому что там человек там раз в 40 дней ел там. А с другой стороны, у нас в некотором смысле есть такая идеология, что это нам подается как норма жизни. Но это не норма, это именно как бы норма святости, и то не норма, а именно, можно сказать, как бы такой случайный атрибут святости. Потому что есть святые, которые ели раз в день, и нормально тоже святые. Вот. Наконец, хочу вам привести большой отрывок Священного Писания. А именно из книги пророка Исаии, глава 58. Всегда хорошо читать перед постом. Ну, мы знаем в Евангелии, да, что Господь говорит, что все бесовские наваждения постом и молитвой от нас отстраняются. А также, конечно, сейчас прочитаю из Евангелия от Матфея именно такой внутренний подход к посту. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред отцем твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. То есть вот это та мысль, которую мы уже с вами сказали, что как бы важнее всего внутреннее делание, а пост лишь как внешние как такие вот рамки, выражения. Ну вот, прочитаю вам 58 главу книги пророка Исаии. Она как бы от лица Бога написана.
«Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иакулеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Спрашивают они Бога. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, говорит Господь, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Вот, как бы, ну, прибавить к словам Семничего. Сами видите, что какой пост угоден Богу. Итак, мы должны именно воспринимать пост как помощь себе. Вот, помогая себе именно от ограничений в пище, все главное внимание, конечно, нужно обратить на душу и на сердце. Вот. Ну, если говорить о каких-то практических вещах, вот люди спрашивают, как нам проводить Великий пост. Вот могу предложить, например, воздержаться от телевизора. Мы от еды-то мы все там воздержимся, а вот от телевизора, как приходим домой, раз, щелк, и прилипаем. Мы все же едим, пьем, с родственниками разговариваем, у нас все в телевизор стоит. Вот, пожалуйста. Нет, можно, все можно. Нет, давай, вот попробуй. Вот пост. Ограничить себя в употреблении телевизора. Только там, скажем, новостями. Предположим. Взять на себя такой подвиг духовный. Обычно люди стремятся на себя взять некое такое духовное занятие. Вот. Но лучшим таким духовным занятием является, конечно, чтение Священного Писания. Вот, допустим, кто хочет, может вот постом как-то особо внимательно вот, поставить задачу прочитать Новый Завет. Именно со вниманием. Мы так, в общем-то, его читаем там, по страничке в день. А так вот, допустим, постом именно даже, можно сказать, не прочитать, а в некотором смысле изучить, скажем, вот, более глубоко. Ну вот и так далее. Стараться, допустим, быть в храме не только в субботу, воскресенье, а и в будние дни, потому что, в принципе, субботняя и воскресная служба мало отличается от обычной, а вот в будни служба сильно отличается. Вот как-то можно хоть раз в неделю зайти в храм там, на будни. Ну и так далее. Каждый по своей жизни может найти себе какие-то такие вот, скажем, подвиги постные. Но опять же, все должно быть именно в меру, и не должны как бы этим... что ли, превозноситься, то что, знаете, когда можно к страстной седмице прийти в такое ужасное там раздражение от всего этого поста, тоже вот хранится от этого. И, конечно, вот пищу надо соразмерять своей, ну, и там, и деятельностью, и, вот, и профессией, как бы, и здоровьем. То есть пища это не главное, это не значит нарушать пост, а как-то вот разумно его соблюдать. Вот кратко, что я бы хотел сказать, как бы напутствие.
Так, сейчас будем вопросы. Ну, как бы указали на пробы, там, по уставу или как, что в понедельник, вторник, не покушаются, не пили.
На первой седмице.
На первой, да. Это все-таки нужно стараться придерживаться вот два дня, да?
Знаете, вот я...
Именно первой седмице.
Уже в монастыре почти 10 лет. Вот, я монах. И у меня не получается этого. Я не знаю, как, может быть, у вас, если получается с легкостью, то ну, попробуйте. Вот, ну, я считаю, что это уже как бы такое бремя. такое тяжкое налагать на людей. Попробуй, кто, если у кого есть силы, ну, пожалуйста. Ну,
да. У нас тут на работе день рождения, у начальника 13-го, у сотрудника 18-го. Мы так вот сидели, как бы, на прошлое тоже там были дни рождения. Мы покупаем торт, там вино приносят девушки, да, женщины. Ну. И вот вроде я сказала, говорю, может быть, нам закрыть масленицу пятницей, там, сразу сделать.
А у вас что, верующий коллективцы, да, нет?
Нет, ну так я вам
обычно
что-то скажу. Нет, в общем-то, я смотрю, души все веруют как-то, знаете, ну, как же, наверное, ну, как-то веруют, но, может быть, все не исполняются, там, питаются, хоть там. Ну, естественно, нет, мы раньше дни рождения отмечать не будем. Вот понедельник, значит, точно будут чествовать руководство. Значит,
да.
Вот что, если не прикасаться, да, вот как вообще?
Не, не прикасаться-то не стоит, а там постное что-то будет. Что-то будет постное.
Принесите церковь. Ну, нет, ну там может быть, я не знаю, торт или может быть там лимонад, или шампанское.
Ну выпить бокал шампанского, съесть там печенье.
Мандарин.
Да. Ну, так что-то можно, можно найти.
Спасибо раз в жизни вот что-то выдержать из крови, то есть получается уже, что все это.
А вот значит, значит такая ваша стезя. Ничего страшного. Так, давайте мы шумим. Сейчас много вкусных фруктов. Бананы, киви, апельсины. Тише. Сейчас много вкусных фруктов. Бананы, киви, апельсины. Как фрукты, это возможно. С другой стороны, это ведь лакомство. Но, знаете, нет, фрукты есть фрукты, они. Какое же это лакомство? А что еще? Витамины нужны человеку, особенно весной. А? Пряники? Ну, мы едим пряники.
А вы туда едете? Не всякие, есть и после.
Нет, почему? Не обязательно.
А сухари тоже?
Сухари какие? Покупные? Я лично, я их не люблю просто. А... Так. Ой, ну слушай, давайте сейчас мы в хлебе найдем сыворотку молочную и вообще, да? Отсидим комара так, чтобы уж... Так, объясните, пожалуйста, чем отличается сороководство от 40 записок? И как узнать, заказывать сороководство, вынимаются ли частицы на обедне? Я слышал в церкви, что бывают разные виды сороководства, то есть без вынимания частиц. Но вообще сороковост – это такое как бы особое поминовение, которое творит в течение 40 дней после смерти человека, 40 литургии. Вот. И обычно в любой церкви как бы они особо поминаются, в особой тетрадочке. Вот. Но видите ли, в разных церквях есть разные традиции. В некоторых требуют писать 40 записок, в некоторых просто записки в специальную поминальную книгу, которая читается на проскомедии. Вот. Там некоторые берут сразу зачем-то 40 просфор, ну, там, хотя они вынимаются не в один день, конечно. Вот поэтому есть разные виды сороковостов, но вообще в уставе ни слова нет ни о каких сороковостах. Это уж так наше творчество. Частицы, ну, во всяком случае, я вам скажу, чем меньше церковь, тем меньше приход, тем больше вероятность, что там будут вынуты как раз все частицы. Поэтому, если вам это чисто практически, я ничего, конечно, не хочу никого обвинить, там укорить, но... Если вам нужно твердо знать, чтобы вы вынимали именно частицы, идите в какую-нибудь малоприходную церковь маленькую. Ну или там вот в центре Москвы, там, вот в Илье Обыденного, там, так. Если возможно, пожалуйста, расскажите еще раз о понятии смирения. Так, уже в третий раз. Так получилось, что не записала автор, рекомендую вами истории церкви. Я, по-моему, что-то не помню. Так, с великой духовной радостью читаю письма к Олимпиаде. Да, письма к Олимпиаде хорошие. Так, может быть, невнимательно читала, но нигде не видела объяснение выражения и раздрав одежды своей. Так, сейчас по порядку. Что такое смирение? Смирение – это правильное отношение к жизни. Оно дается большими... Смирение – это плод христианской жизни. То есть, что такое смирение? Когда человек правильно относится к себе, к ближним и к Богу. Вот что такое смирение. Оно неразрывно с покаянием, с любовью. Это сложное понятие. Его так не скажешь, смирение – это вот то-то. Смирение – это не когда человек там бьют, а он говорит «спаси Господи». Там, вовсе нет. Смирение – это правильно, именно вот вырабатываем в душе опытом, длительным опытом христианской жизни, такое вот ну, в чувстве сердца правильное отношение вот ко всему. Так что это такой плод, можно сказать, жизни. Что касается то, что я рекомендовал историю церкви, я что-то не помню, честно говоря. Так, а вот объяснение раздрав одежды, это был обычай просто, как бы такое выражение сильнейшего, что ли, там, потрясения. Это на Востоке люди, они горячие, они там раздирали одежду. В частности, первосвященник иудейский, когда Христос, так, с точки зрения именно вот ветхозаветной религии, произнес вот кощунство, когда он сказал «Я Сын Божий», тогда в знак своего сильнейшего негодования первосвященник раздрав свои одежды. Так, что происходит, с какими просфорами в алтаре с проскомидии до окончания литургии? Как и какие частицы, когда потребляют? Технический вопрос. Объясняю. Существует 5 богослужебных просфор больших. С одной вынимается агнец, вторая служит, так называемой, девятичинной для воспоминания святых, то есть небесной церкви. Вот. А вторая Божьей Матери, третья святых, четвертая за здравные просфора, и пятая за упокойные. Это такие большие. Так как, значит, всегда записок много и народу много, существуют отдельные просфоры, которые каждый из вас покупает, ну, подая записку. Вот. С этой запиской просфора относится в алтарь. И как бы из маленьких просфор вынимаются частицы о здравии или о упокоении. Вот. С ними в алтаре ничего не происходит, они спокойно лежат. Вот. А частицы они на дискосе все, а в конце литургии погружаются в чашу, в кровь Христову, словами «Омы, Господи, грехи, изде поминавшися, кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Потребляют их, как когда чашу. После причастия мирян, когда перед тем, как последний раз выносит чаша и осеняет и люди.
А потом они как?
Потребляются.
Якобы, да?
Да, или священники. Так, почему Иоанн Креститель после Богоявления спросил у Христа через учеников его, ты ли тот? Недостаточно ему был факт Богоявления. Вопрос интересный. Я вам скажу, что даже развязался целый богословский спор в нашем веке по этому поводу. Действительно, в Евангелии написано, что Иоанн Предтеча, заключенный в темнице, послал двоих из учеников своих ко Христу спросить, ты ли тот, кого... Или ожидать нам другого. Вот. И Христос ответил через учеников Иоанну Креститель, пойдите, скажите Иоанну, что увидели, да, хромые ходят, немые говорят, глухие слышат, слепые презирают, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вот. И на основании этого евангельского текста существует такое мнение, что Иоанн Креститель испытывал как, ну, такую тоже борьбу духовную, борение, как бы, или даже дьявольское искушение, что он вот как бы стал колебаться в вере во Христа, и с этой целью послал учеников своих к нему. Это вот одна точка зрения. Другая точка зрения, которая находит подтверждение в святоотеческих творениях, в частности, Иоанна Златоуста, она гласит, что сомневался вовсе не Предтеча, а ученики. И Предтеча послал именно учеников к Спасителю, чтобы именно их утвердить в вере. Первую точку зрения в нашем веке отставил такой небезызвестный протоиерей Сергий Булгаков, который, ну, можно сказать, почти еретик, можно так сказать. Потому что у него были совершенно завихрения, связанные с Софией там и прочее. Вот софиология его, совершенно там гностическое, не православное, не христианское учение он проповедовал. Но в этом частном вопросе, в принципе, который как бы, церковь не определен. Эта точка зрения, я считаю, что ее тоже можно принять, как вот и ту, и другую. Такой был архиепископ Серафим Соболев, очень строгий такой владыка, который написал целую книгу вот, против этого мнения Сергия Булгакова, что как так Предтечи, которые там вот Богоявление, вот как по записке написано, недостаточно был ему факт Богоявления и прочее, вот он усомнился. Но, в принципе, если мы будем читать Евангелие, то из контекста видно, что Христос сказал, пойдите, скажите Иоанну. То есть не ради учеников, а именно Предтечи послал. Как бы, ну так, во всяком случае, если не так непредвзято читать Евангелие. Что касается святителя Иоанна Златоуста, то он, его толкование тоже приводится мысль, он желая как бы не допустить вот такой мысли, что Предтеча усомнился, тоже вот как раз и высказал мысль, что это он ради учеников своих был послан. Но я вам должен сказать, так, не к тому, чтобы ни в коем случае там, не наводить там, тень на творение Стиклиана, что некоторые его мысли, они как бы ну, не были приняты, ну такие, не то что там богословие или там догматика, а именно мысли. Вот, например, что касается Предтечи, то Иоанн Златоуст не соглашался с тем, что Предтеча сходил в ад и проповедовал там усопшим. А между тем церковь приняла именно эту точку зрения, и в Тропаре Предтечи мы все время слышим именно то, что сошед в ад благословал сущим в аде, явшимися плотью, то есть Христа. То есть как бы церковь приняла именно другую, отличную от мнения Стиклиана Златоуста тут точку зрения, да. И вообще у Стиклиана такой намечается подход, знаете ли, уже некоторого, ну как бы это сказать, иконного, что ли, подхода к новозаветным, вот, ну так если можно говорить, ну, писателям или там тем, о которых говорит вот, Евангелие. То есть, допустим, он очень любил апостола Павла, и апостол Павел для него был такой святой образ. А вот сам апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что ему был послан сильное такое внутреннее искушение. Ангел сатанин сжал их плоть, чтобы апостол не превозносился. Вот. Есть некоторые, ну, разные мнения, что это такое зажало в плоть. Некоторые сходят, что это плотское искушение такое, беспокоившее апостола. Некоторые считают, что это какая-то нервная болезнь или головные боли. Но святитель Иоанн, ему вот сама мысль о том, что у святого апостола Павла могли быть какие-то вот искушения человеческие, она как бы его, ну, как бы сказать, ну да, не радовала, да. Разрушала в некотором смысле иконописный вот такой святой облик великого апостола. И поэтому святитель Иоанн сказал, что это в своем толковании, что это препятствие, так образно выражаемое, апостольской проповеди от там, злых человеков и злых духов. Хотя, опять же, если мы будем читать непредвзятый текст, то там совершенно ясно пишет, что «жал в плоть ангел сатанин, чтобы удручал меня, чтобы не превозносил». То же самое и тут вот с Предтечей. Поэтому я вам хочу сказать, что это мнение, это вещи частные, они не принципиальные. Можно думать так, можно как бы по-разному. Так, что у нас тут дальше? Как относиться к творению, значит, как относиться к произведениям, значит, тут Александра Мене, Павла Флоренского, Александра Шмемана. Ну, интересный вопрос, как относиться. Многие его задают. Что касается Александра Мени, вот есть мнение, что он еретик, прям ужасный и жуткий. А?
И книжки его,
да, книжки надо, конечно, даже не только сжечь, а прям растоптать и торжественно пепел выстрелить из пушки. Я вам скажу так, что отец Александр, здесь его, как бы, что касается Александра Мени, то нужно разделять его жизнь и то, что он писал. Потому что по жизни этот человек, скажем, глубокой веры и действительно непритворной такой любви ко Христу Спасителю по жизни. И вся его как пастырская деятельность, может быть, и спорная во многом, но не будем забывать, в каких условиях. Это в условиях советского времени. Вот она была достаточно плодотворной и действительно, ну, христианской жизни. Что касается его творчества, то он здесь, безусловно, ходил по лезвию бритвы, безусловно, что он чуть-чуть как бы не дописался до того, чтобы сорваться именно вот в ересь. Почему это произошло? Потому что образование у отца Александра, оно как бы тяготело к русской религиозной философии, вот, к католицизму, ну вот такой как бы западнической, что ли, такой линии. Вот, и поэтому то, что он писал, вот, еще не называть в то время, там были в 60-е годы достаточно сильные течения связи науки с религией вот, в таких интеллигентских кругах, чтобы объединить, вот, скажем, теорию эволюции с религией, объяснить все это. Сейчас уже даже наука, она как бы показывает абсурдность вот, теории эволюции, ну, там, в дарвинском виде. Тогда это наоборот было там торжество науки, и вот и как бы религиозное сознание пыталось ответить на это. Вот в лице Александра Меня этот ответ был вот в виде объединения, скажем, принятия вот этого мнения об эволюции и прочее. Также значит, его тяготение к католицизму такое, ну и много у него вещей, даже тяготение к такому, даже синкретизму, объединению религий, то есть, что как бы он ставил христианство в своих трудах на одну, можно сказать, доску с другими. Но, опять же, это труды. Нужно знать, что он не ученый, а просто популяризатор, скажем так. Вот. И вот я знаю, что его некоторые книги, как-то вот «Сын человеческий» есть такая книга у него, она очень многих людей как бы подвигала на то, чтобы больше узнать о церкви, ну и прийти в церковь. Поэтому, в принципе, я скажу так, что литература, вот сочинение Александра Меня, это литература для новоначальных, для только входящих вот в церковь. Это вот первый этап. Потом человек, если он правильно пойдет по такому, будет чуть правильно, то он разберется во всем. Он как бы отделит честное от недостойного. И вот в лице отца Александра Меня он увидит действительно доброго, ну, скажем, пастыря, который не без заблуждений, не без ошибок, и крупных, и серьезных, который действительно печалит и вводит соблазн многих. Но вместе с тем это был человек именно вот живой веры, такой вот, вот достаточно редкой. И вот любви ко Христу, что особенно учитывая вот такое еврейское происхождение, оно особенно, я считаю, ценно, потому что, конечно, ну, евреи, они, как правило, христопротивники, скажем так, а здесь именно вот такой обратный случай. Нет, он не разрушал. Нет, он не разрушал, это именно уже потом кликушеские навороты. Вот я вам говорю, что нужно отделять его жизнь от его сочинения, и еще нужно отделять его самого от его последователей, потому что тут... А? Нет, опять же, я вам говорю, что здесь вопрос сложнее. Это личность очень сложная. Личность очень сложная. Ее нельзя вот так дать, как там один там обещал, не упоминать, там радость, там один батюшка, там, что он еретик. Прям так. Нет, он не еретик. Он балансировал, был как бы на острие ножа все время находился, в своих воззрениях, в своей жизни. Это был... Ну, каждый человек ошибается, правда? Его, вот в чем его нельзя обвинить, так это в отсутствии любви к Богу, скажем так. А уже вот все эти, ну, там, сложности...
Он уже пришел прямо из синагоги.
Ой, из синагоги. Нет, он пришел из катакомной церкви, если что пошло. Если говорить биографию, то...
Бабушка его была, Яна Кронштадтская.
Да. Но его родители были уже как бы крещенные, православные, и вот они были духовные чада отца Серафима, вот, который жил в Сергиевом Посаде, в таком-то церкви. Поэтому у него как раз он не из синагоги пришел. Другое дело, что можно объяснить его вот таким еврейским, что ли, сильной закваской, его как бы вот такие, ну, не вполне православные некоторые взгляды. Но опять же я говорю, здесь нужно разделять человека вот как бы вот таких ошибок его. Любому человеку свойственно ошибаться. Это вот мое мнение, что касается Александра Меня. Что касается, значит, Павла Флоренского, то я не так хорошо знаю вот его жизнь, как жизнь отца Александра Меня, но творение совершенно не православное, конечно, очевидно. Это очевидный мистицизм, и считать его православным философом я лично не могу. Вот, и, конечно... Очень много соблазнительного и смутительного вот в его жизни. А что касается отца Александра Шмемна, то он представитель такой как бы парижской школы, которая привлекала сильно разные неправославные, ну, научные труды. Но опять же, я знаю, что на начальном этапе, на начальном вхождение в церковь для людей, его книги очень помогают, особенно книга о Евхаристии. Очень хорошая книга для именно людей, которые только вот знакомы с церковью. Опять же, я вам говорю, что Александр Мень и Александр Шмемн – это литература для новоначального, для того, чтобы дать человеку толчок, потому что уже от молока потом этого молока словесного перейти к твердой святоотеческой пище. Но, конечно, устраивать оргии с сожжением книг – это уже никакие ворота не лезут. Нет, евреем был только Александр Мень. Так, расскажите, пожалуйста, о литературных формах, употребленных в богослужении. Употребляемых. Пикас, кондакт, тропарь, противен, глаз, а кто их тревоги, псалом, акарь, канун, молитва. Что значит слава Богородица, седание, изобразительный полилеп, иеремии, когда употребляется в храме? Ну, это целый лекцию надо читать. Как могут употребляться в домашней молитве? как можно обратиться с молитвенной просьбой к святому и как потом отблагодарить в храме или дома. Так, ну, очень кратко. Значит, тропарь – это краткое песнопение, обозначающее суть праздника или дня, тропарь. Кандак – тоже самое, но раскрывающее эту суть, ну, с внутренней, с более внутренней стороны. Икос – это то песнопение, которое идет за кандаком и, ну, более подробно раскрывает его содержание. Прокимен – это строчка из псалма, которую произносят перед чтением Евангелия или апостола, или паримии, то есть перед чтением Священного Писания. Глаз – это один из восьми напевов. Наше богослужение делится так на восемь, что ли, периодов. Каждую неделю меняется глаз. Это вот, глаз – это напев, их восемь. Октоих – это богослужебная книга. У Октоих есть восьмогласник. В нем написаны вот все последние этих восьми гласов. Триотий – это богослужебная книга, которая используется вот постом, есть это постный триотий, или же от Пасхи до Пятидесятницы, цветная триотий. Псалом – это часть библейской книги, псалтирь. Их 150 или 151 по нашей славянской. А как это такое песнопение, очень любимое нашим народом, где непрестанно говорят «радуйся, радуйся, радуйся». Я лично как акстер неравнодушен. Ну так, с другой стороны. Канон – это богослужение, может быть, такая главная часть, в которой суть праздника тоже раскрывается с разных сторон. Канон состоит из 9, ну или 8 песней. Молитва – это любая молитва, ясно, что такое. Так, что значит слово «Богородичен»? «Богородичен» – это песнопение, богослужебное песнопение, посвященное Божьей Матери. «Седален» – это почти то же, что «Тропарь», но то, что читается между кафизмами и между песнями канона. Это очень кратко, потому что я же говорю, на целую лекцию вопрос. «Изобразительный» – это то, что вот в начале литургии мы слышим, вот эти псалмы: «Благослови, душа моя Господа, хвали, душа моя Господа, единородный Сын, блаженный», это вот изобразительно называется. «Галилея» – это когда поют «хвалить имя Господне», царские врата открываются, духовенство выходит, кадят, читают Евангелие, помазывают маслом. «Паримия» на вечерней – это чтение из Ветхого Завета. Так, в домашней молитве можно употреблять все, что угодно, как вы хотите, на то она и домашняя молитва. А как можно обратиться с молитвенной просьбой к святому и как потом отблагодарить, тоже как хотите, как вам сердце подскажет.
Ну, говорю, что благодарят Господу всегда.
Ну, святых тоже можно благодарить, что ж. Мы вот молимся.
Благодарственная молитва, ничего не говорят только.
Вот мы молимся святителю Николаю, там, святителю отче Николая, вот там, не знаю, что. Сломалась машина, надо новую. Бац, новая машина. Естественно, мы благодарим. Так, отец Петр. Так, вопрос политический. Будете ли вы голосовать 26 марта? Если возможно, скажите, пожалуйста, за кого? Как вы относитесь к Путину? Простите за вопрос. Вопрос внешний. Путин сейчас в резиденции у нас сидит.
Это вы, значит, обстреляли?
Да.
Казань.
Ну, конечно, охрана. Я голосовать не буду. Я вам честно скажу, если бы был Примаков, я бы за него проголосовал. А так как его нет, я голосовать не буду ни за кого. Не хочу. А при чем православный? Вы знаете, упаси Боже, если у нас будет православный президент. Это...
А Путин не православный?
Ну вот патриарх его любит. Да, с патриархом у них взаимоотношения очень хорошие.
Хорошо,
конечно. Так, я вам скажу, знаете, может быть, вам мои слова покажутся резкими, но вот во внешних мирских делах, вот я, например, ну, я там на подворье служу, в Данилово монастыря нашего, мне приходится дело иметь с людьми разными, там, ездить там, на фермы, там, туда-сюда, на заводы. И вот хуже всего, и можно сказать, даже невозможно иметь дело с православными людьми. Невозможно. Лучше иметь дело с нормальными, светскими, вот как вы сказали, все, кто там в душе, они все верят, естественно, но так с православными невозможно иметь дело. Потому что они все, а так может грешно, а так не грешно, а как вот мне надо у духовника спросить, как он благословит, и, ну, не знаю. Так, скажите, пожалуйста, как нам, мирянам, провести первые два строгих дня поста? Что из сладкого можно кушать в дни поста? Варенье можно кушать. Что?
Цукаты.
Не постный, ну, этот сам, мармелад. Ну, кушать что, не, что, что постный, то и кушать. Почему? Там яйца?
Нет. Там желательно.
Ну ладно, не ешьте. Так, как нам, мирянам, провести первые два строгих дня? Я вам хочу сказать так. Ходите лучше вот в церковь. Пойдите утром вечером в церковь. А еде, вот, ну, поешьте там, пообедайте, да поужинайте так, постной пищей, и все. Лучше вот, как бы, если вы будете в церкви на всех служениях, это более чем достаточно. Так, идем дальше. Расскажите, пожалуйста, о чине причастия для болящих. Не, ну причастие, есть чин специальный. Иногда причтить больного, когда вот он лежачий или в больницах, есть специальный чин. Читается краткий, несколько кратких молитв, там исповедь, сразу причастие. Так что вполне определенно. Так. Мне хотелось бы эти выходные не собороваться перед началом поста. Когда это лучше сделать, в субботу или воскресенье, или в одни поста лучше собороваться? Ну, принято собороваться в одни поста, потому что просто не если одно дело тяжкая болезнь, которая не терпит отлагательств, а если так просто такое, как бы, скажем, профилактическое соборование, то постом все собораются. Для этого есть.
А два раза можно собороваться?
Нет смысла.
А если?
Не, ну два раза в каком смысле? В краткий промежуток времени?
А если вот все еще
болеет,
можно собороваться?
А, ну можно, да. Нет, есть некоторые ревнители, которые там каждую неделю в Великом посту собораются. Это уж, нет, а так тут можно. Так, можно ли на могильном кресте сейчас крепить фотографии или только иконы Богородицы и Господа? Ну, можно, наверное. Ничего такого нет, по-моему. Можно, наверное? Не могу вам точно сказать. Так. Инвалид первой группы. Врач рекомендует молочные продукты, рыбу, в том числе в субботу и воскресенье.
Это чем работа?
Донорская штука. Почему? А что, почему не обращаться к врачу? Что за ересь такая?
Кадунам нельзя,
а
врачам
да. А почему нельзя?
Наоборот,
что, все без исключения врачи, да? Но это сильно сказано. Большинство? Ну, сильно сказано. Я бы не сказал. Вы знаете, вот по поводу записки, вот, то если есть духовник, лучше с ним. Это частный такой дисциплинарный вопрос. Если человек болеет, инвалид первой группы, донорская почка, то просто препятствий к тому, чтобы больной человек как бы послаблялся в посте, конечно, нет. Если это нужно именно как лекарство, то значит нужно. Ну, лучше все это обговорить, конечно, духовником. Так, данная седмица называется сырная, а воскресенье календарь называется неделя сыропустная. Что означает сыропустная? Означает ли, что в эту неделю нельзя есть сыр? Как раз наоборот, нужно есть сыр. И доесть его весь, чтобы не осталось.
А откуда делать?
Пусто, значит, отпускать. Значит, последний день, когда нам допускается есть сыр. Поэтому отпускать, допускать, это там по-славянски. Так, послание апостола Павла, поэтому мясопустные тоже. Мы, значит, последний день, неделя мясопустные. Последний день, когда допускается есть мясо. А также с сыром. Послание апостола Павла к евреям цитируется, 109 псалом. Ты священник во веки по чину Мелхиседека. Что такое чин Мелхиседека? Ну, опять же, если дальше читать послание к евреям, там совершенно ясно все сказано. Что это как бы духовное такое священство, духовное предзнаменование именно вот священства новозаветного Христова, чин Мелхиседека. Потому что Ветхий Завет священство было по чину Аарона, а именно Мелхиседек, он как бы предображал новозаветное священство. Поэтому вот чин Мелхиседек — это есть новозаветное такое священство. Там же «я поклялся во гневе моем». Так, может ли Бог кляться, может ли Бог гневаться? Как правильно понимать эту фразу? Но мы с вами в прошлый раз, когда рассматривали, значит, вот у нас была тема о священном писании, мы с вами говорили, что нельзя понимать буквально, а это как такие, ну, духовные выражения применительно к нашей, что ли, человеческой вот там, ну, степени что ли, разумение. То, что Бог клянется, это значит какая-то особая такая непреложность, что ли, закон положения. Когда Бог гневается, это значит, ему не угодны там те или иные наши действия. Просто такое библейское выражение. Так. Отношение с штрих-кодом. Ну там висит синода. Прочитайте потом. Читала. Ну вообще я вам скажу, что ну истерию подняли невероятную там, с этим штрих-кодом. Боитесь штриха? Ну выкиньте все, пожалуйста.
Если бы тогда Радонеж должны объяснять, как на параду, то они как раз и истерию видят.
Да, но Радонеж для этого существует, чтобы. Жаль, что русский дом.
Проблема просто не возникнет по разному месяца, что-то и было.
Конечно, конечно. Вот у нас, знаете, этот спор извечный. Я вам скажу так, что да, компьютерные три шестерки. Компьютерные, там есть эти три шестерки. В штрих-коде. Почему они там появились? Потому что люди наверняка специально, когда создавали штрих-код, туда сунули в насмешку над христианами. Теперь наши действия какие? Мы должны это бояться, все выкинуть, трепетать перед антихристом. Да? Это, мне кажется, недостойно христиан. Мы должны как бы все там, скажем, там, грубо наплевать на все это. Что нам повредит эти три палочки? Какие же христиане, если нам...
Это под откровение богослова подводится.
Ну, нет, вы поймите, что в откровении на богослова, это вот текст загадочный, который мучит всех бедных христиан, которые там вместо там Христа ждут антихриста, вместо того, чтобы бояться Бога, боятся они антихриста там и прочее. Эта книга тайная, это тайна откровения, это великие тайны последних времен. И святые говорят так, что нечего ломать голову над тем, что означают эти три шестерки. Когда это сбудется, тогда мы увидим задним числом. Для этого и есть это пророчество, это как бы под тайными такими вот образами аллегорическими. Вы думаете, что это, да? Ну, так, наверное, проще жить, конечно. А знаете, я просто знаю людей, вот тут, и у нас тоже, вот они заняты поисками жидов, масонов, трех шестерок, там, и они бурную такую деятельность разводят. Вот. А это очень просто, им жить легко и весело и интересно. Как же, они же борются за правду, за православие. Вместо того, чтобы смотреть в свое сердце, то, что Господь требует именно, и там бороться со своими страстями, как бы, мы же как знаем, нормы христианской жизни, мы все предаем Богу, всю нашу жизнь, и внешнее, и внутреннее как бы, сплетение предаем Богу, и надеемся на Бога и уповаем на Него. То он как бы своим промыслом нас не оставит, и действительно волос с нашей головы не упадет без его промысла. А тут и все наше внимание должно быть обращено на именно соблюдение заповедей Божьих. А тут получается, что этому не уделяется никакого внимания, но все внимание уделяется на выискивание трех шестерок, перевернутой звезды, значит, какой-то еще символики. Очень интересная жизнь. Я вот сталкивался с этими людьми. Вот точно, по плодам их узнаете.
Это точно. Вот в Греции как?
В Греции. Так, ладно. Вы лучше у кого-нибудь другого спросите, я не компетентен. Читала в книжке с перечислением вопросов к исповеди, что трапезничать, мыться с язычниками и представителями других религий является грехом. Почему? В книжке с перечислением вопросов к исповеди. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Почему это является грехом? Не знаю. Это надо у авторов книжки спросить. Вот они тоже, наверное, шестерок на выставке, у них мозги съехали. Так, когда Великий пост, можно вкушать рыбу. Рыбу можно вкушать на Благовещение и на Вербное воскресенье. Два раза Великим постом вкушается рыба. Так, очень часто и вы, и игумен Асаф направляют нас к духовникам за решение каких-то вопросов. Но у малого количества людей есть духовник. И как вообще его найти? Можно ли обратиться к священнику и просить его, чтобы он взял духовное чадо? Ой, вопрос сложный. Ну, во-первых, как, что значит направляем к духовникам? Просто есть как ну, такая, ну что ли, норма такой дисциплинарной церковной жизни, что частные свои вот вопросы, ну так вот, здесь достаточно большая аудитория, если каждый из вас, представьте, будет, как ему что есть, что не есть, когда встать, когда лечь, там, что читать, что писать, с кем общаться, с кем не общаться. Вы сами понимаете, что в общем порядке такие вопросы не решаются. И выносить их тем более на как бы, широкое обсуждение тоже ну, не очень хорошо. Поэтому, собственно говоря, такая норма есть в церкви, что все частные вопросы человек решал с тем священником, который он имеет доверие. У нас просто, так как русский человек, он очень как бы... Как бы сказать... не то, что широкий, а ты хочешь вот все до конца там добить, довести, максималист, скажем так. Вот ему вот обязательно нужно, чтобы был вот именно духовник, как написано в книге Иова Дорофея. Вот. Вот это ошибка, что мы предъявляем духовникам завышенные, заведомо, еще не подходя к духовнику, уже предъявляем завышенные требования, что у него там крылья, нимб, и что он все знает и прочее. Нет, священники такие же там немощные люди, как и мы с вами. У нас как бы общая задача, общий путь на пути вот, к спасению. Вот. Но, конечно, духовника как бы иметь, ну, нужно. Но только не нужно это обставлять такими, не подходить, что батюшка возьмите меня в чады. Знаете, я вам скажу вот по опыту своему, что да, с этими чадами, из духа это игра какая-то. Вот по большей части, что это игра. То есть люди играют в чады, а бедные, значит, батюшки не знают, куда от них деться. Потому что они там. Вот. Не то, что дают, но это несерьезно просто, по большей части бывает. Не надо вот это духовники, да, есть у каждой ходит там на приход, каждый из вас наверняка питает там доверие, расположение к тому или иному священнику. Ну, подходите, вот и как бы спрашивайте. Только не надо это обставлять, что возьмите меня в чадо. Священник говорит, ну, теперь ты мое чадо, если человек все там, что-то там щелкнуло в небесной канцелярии и там пошла благодать. Так что, ну... Так. Труды Глубоковского. Полезно читать. Евангелисты Луки. Ну, Глубоковский, насколько мне известно, достаточно свободно мыслящий такой товарищ. Не знаю, я, честно говоря, не читал его, поэтому не могу вам сказать компетентно. Пожалуйста, сколько можно произносить бесконечно спасибо? Не понял я. А, прошу прощения. Сколько можно прощать? Вопрос. Бесконечно? Спасибо за ответ. Ну, Евангелие дает совершенно четкий на это ответ, что если вы не простите людям согрешений, то и Отец ваш Небесный не простит нам согрешений наши.
Как прощать? Я не спрашиваю прощения.
Ну, видите, прощение же не в словах. Обычно тоже, вот, да, перед прощенным воскресеньем много людей подходят и спрашивают, как простить? Вот там с кем-то конфликт, и, значит, как простить? То есть бывают случаи, что, вот, допустим, мы подойдем человеку и скажем, прости, а он это только взовьется еще больше. Вот это надо знать все, как бы, ну, чувствовать все. Прощать, это значит, сердце в своем, прежде всего, не иметь на человека, вот, ну, там, злобы или там ненависть. Вот что значит прощать. Если ситуация позволяет, если мы знаем, что со стороны вот, там, другого человека ну, адекватный отклик, то можно попросить там, словесное прощение или каким-то действием показать, что как бы, у нас нет на него обиды. Или, там. А бывают ситуации, что там, другая наша сторона, вот в этом это бывают конфликтные, затяжные, что просто человек ничего не хочет слушать, ему не достучаться, не пробиться там, к его сердцу. Ну, просто да, молиться о нем Богу, но в своем сердце, главное, свое сердце соблюсти. А тут уже смотреть по ситуации, надо ли
я
говорить.
Я говорю, что если я не прощаю, и не прощу.
Ну, тогда вот не надо с ним общаться.
Не обращать внимания.
Ну, лучше не обращать. Ну, как-то надо же знать ситуацию. Лучше не доводить такого, чтобы услышать вот от него такой... Нет,
явный такой.
Да это на его совести. Ну да, это, конечно, на его на совести этого человека остается. Так.
Скажи, пожалуйста, тут еще меня интересует вот сам механизм прощения. Как это?
Как
а нет, вот я вот что имею в виду, вот, допустим, все понятно, все спросил, а дальше? Вот что-то не хочется общаться с человеком, все равно, это что, простил или не простил? Простить это как? Это что, если на встречу у нас как? Идти опять?
Ну, вы знаете, Господь как? Сейчас, давайте прочитаем.
Господь удалялся, ходил в сторону.
Сейчас прочитаем. У нас написано: любите врагов ваших, благословляйте проклинающего, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот. Молиться, любить это не иметь ненависти в сердце. Да, благословляйте. То есть что значит благословляйте? Когда зайдет речь об этом человеке в компании, вот, и там, допустим, ну, в его там отсутствии, то, допустим, ваше там слово наступает, вы там наконец-то. А я вам скажу, кто он такой. Лучше, но чтобы выполнить эту заповедь, благословить, хотя бы промолчать, а то и сказать, что ну вот там любой человек есть положительное, отрицательное качество. И, наконец, благотворить, это не значит бегать там и сказать, ну, на тебе подарочек там, или что-то. А когда человек попадет, допустим, вот наш там, ну, не говорю враг, а вот человек, с которым у нас сложные отношения, попадает в тяжкое обстоятельство. А мы все знаем, что когда человек попадает в тяжкое обстоятельство, обычно от него друзья отскакивают все. Ну, не все, но там бывает, к сожалению, случается так. Вот в это время как-то прийти деликатно и тактично ему на помощь, помочь, чем можем. Ну, если это возможно. Вот тогда мы будем исполнять. А это не значит, что против своей воли, против сердца, идти к нему в гости, там, и общаться, взаимно раздражаться. Нет, здесь совершенно как бы в другой плоскости это все происходит. Конечно, лучше удалиться, если нас это раздражает. Так. Воин Есенинский. Дух, душа, тело. Дух не каждого человека отлетает к Господу. Люди, которые много нагрешили, не каялись, как бы сжигаются, душа изгорает. Перекликается ли это с молитвой всесожжения неблаговолившим? Все ли души ждут воскресения, не только христианские души? Так. Отвечаю. Что касается труда святителя Луки, то он как бы не принимается все же, мне кажется, как выражение церковное, что ли, такой строгой, строго церковной точки зрения на вот эти процессы духовной души. Но святитель Луки была, скажем так, свое вот частное мнение. Все, души не сжигаются, они, мы знаем, что являются на суд, и, к сожалению, душа бессмертна. И, конечно, не перекликается это с молитвой всесожжения неблаговолившим, потому что здесь эта молитва, псалом, он указывает на ветхозаветное богослужение. И, конечно, все души ждут воскресения, как все воскреснут, знаешь, все праведные воскрешения живота, а грешное воскрешение суда. Так, вопрос второй. Присвоение каждому человеку ИНН, это номер, начинающийся в Москве. Начало идентификации людей. Как к этому относится церковь? Ну вот, синод в понедельник, наш свое отношение, я считаю, очень разумное и трезвое, высказал, как к этому относится церковь, что, собственно говоря, чего мы боимся? Вот, если ответить на этот вопрос, то мы сразу увидим, как относится к церкви. Чего мы боимся? Ну, скажите мне. Вот номера, штрих-коды.
Человек как личность теряется.
Вот в том-то и дело. Способен ли штрих-код разрушить человеческую личность?
Может.
Каким образом?
Потому что слишком все будет это вот... Записано, по-моему, все.
Нет, а и сейчас записано. Я вас уверяю, пойдите в досье ФСБ, вам там все про вас скажут. Обязательно. Нет, серьезно. Уж про нас, тем точно. Я знаю. Нет, напрасно.
Для этого мы никому были сам.
Нет, подождите. Мы должны... Давайте вопрос это выясним. Итак, мы, собственно, корень нашего беспокойства заключается в том, что мы боимся, что принятие идентификационных этих номеров, а также тесные эти штрих-коды, шенгенские визы и прочие вещи, разрушат нашу личность христианскую. Каким образом? Каков механизм этого разрушения?
Ценности другие.
Нет, что тут ценности? Ценности – это внешняя вещь. Каков механизм? Не, подождите, разрушение личности, они в чем здесь заключаются?
А может, мы просто не знаем, в чем состоит вот это разрушение?
Нет, тогда... Разрушение личности, помимо...
Материализация личности.
Мы только предполагаем, что...
Материализация. Все идет на учет. Каждый человек будет иметь именно свой вес. Свой вес, свои...
Подождите, это неубедительно все. А? Подождите.
Так. Если в малом уступить, то постепенно можно...
Нет, подождите, это все правильно. В чем уступить? Как уступить? Уступить в чем?
В чем уступить? Принять.
Что значит принять, скажите?
Имеется в виду, что если дожди, наверное, будет человек, то каким-то могут путем... Перебросить можно, но я не знаю там. А почему?
Я вас уверяю, что досье есть. Есть досье. Нет, не в этом дело.
А не проще ли просто убрать это дело?
Давайте поставим вопрос. Подождите.
Даже в советские времена такого не было.
Подождите. Давайте разберемся. Вопрос стоит так. Естественно, живя в этом мире, даже давайте не по очереди, живя в этом мире, мы неизбежно идем на ту или иную степень компромисса с миром сим. И, между прочим, мы являемся, если уж так говорить, членами церкви Русской Православной, которая в предшествии 70 лет, даже не 70, а там 300, или даже не 300, а еще больше, там, не знаю, или даже всю историю, постоянно шла на компромисс с властью. Постоянно. Это исторический факт. Это, я не хочу говорить, хорошо это, плохо это. Вот. Но всякий раз, когда мы изучаем историю, мы видим это, что я не знаю, когда наша церковь была как бы, ну, независима. Может быть, только там в 17 при патриархе Тихоне там, эти 7 лет. Может быть. Потому что мы знаем независимость церкви от великих князей, и там то, что митрополит Филипп претерпел мучительную кончину от Ивана Грозного, которого сейчас на щит возносит, он я спаситель России, как называется, он убийца, там, кровожадный тиран. Вот. И всю историю мы видим, что так или иначе, но компромисс церкви с миром был. Помешала ли эта церковь выполнять свою спасительную функцию на земле? Мы видим, что нет, не помешала. Хотя бы потому, что такие великие святые, как тот же Серафим Саровский, просиял в то время, когда церковь была под пятой государства, просто была департаментом вероисповедания, скажем так. И не был ни патриарха, а был государственный священный синод. И был в это время Серафим Саровский, и были Амвросий Оптинский, и был Иоанн Кронштадтский, и опять же был патриарх Тихон. Вот. То есть, что этим я хочу сказать? Что здесь нужно разделять, где начинается именно то, на что христианин не может ни в коем случае пойти. Это начинается когда? Опять же, обратимся к истории, к житиям святых. Когда человека требует сознательно отречься от Христа. Требует ли от нас этого? Значит, вопрос.
Формально все останется.
Подождите. Что значит формально?
Вы говорите, если ставите печать и говорят, отрекаюсь, ты соглашаешься, значит, ты уже...
Потом просите, что надо? Ставить печать? Ну, пожалуйста, не покупайте товаров, не берите налоговые карточки. Там. Пожалуйста, это все в вашей власти. Вас не преневоливают. Пожалуйста. Речь не о том идет. Когда речь идет о печати, о числе 666, и когда речь идет о конце мира, и вот о знамениях, речь идет о чем? Если мы будем брать Священное Писание и творение святых отцов. О том, что люди свободно и сознательно отвратятся от Христа и будут служить Антихристу. И если брать расшифровку такую духовную вот этого числа 666 у святых отцов, то там, допустим, преподобный Мил Мироточивый говорит, что будет в этой печати. Будут печати, как бы это образно выражает, что Антихрист говорит человеку, ты мой, а человек говорит, да, я твой. Вот что такое печать, станы Антихриста. Ну, мне кажется, просто неразумно и как-то, ну, по-детски, вот это какая-то странная вот истерия, достаточно, ну, нет даже слов, когда вот эти несчастные штрих-коды, которые, конечно, они не случайны. Вопрос, ну, случайны или нет, три шестерки, конечно, нет. Явно, что кто-то просто подсмеялся, и вот, а может быть, даже для того, чтобы вот эту истерию вызвать тоже. Ну-ка, как они попрыгают, эти христиане, подумал кто-то, значит, запихивает эти три шестерки. Ну, а мы... Очень страшно, да? Кого мы боимся? Трех шестерок? Бояться нужно одну вещь. Надо бояться греха, который разлучает нас с Богом. А бояться Антихриста, бояться, какие же мы христиане тогда, если мы там боимся шестерок, боимся штрих-кода. Да перекрестите его там, святой водой изо всех сил
отрызгать. Нас ждет тогда вот уроки в Финляндии, то же самое, она православная страна, но там.
В Финляндии? Не бывает, вы поймите, что по большому счету не может быть православной страны. Бывают православные души, люди православные. А страны, что такое страна православная? Не знаю, в Евангелии нет такого понятия. Нет, знаете, ведь христианство очень индивидуально. Оно обращено к личности, а вовсе не к стране и не к коллективу, к личности. К душе вот каждого из нас, вас там, меня, ну, каждого из людей. Вот, и поэтому то, что когда вот а по поводу Радонежа, я хотя и обещал там не касаться этой болезни тематики, но я вам скажу, что даже есть мнение вот в нашей среде, что там специально вот этими вещами занимаются, раздувают эту вот истерию, чтобы отвратить людей от православия. Потому что ни один нормальный человек, включив Радонеж или открыв журнал «Русский дом», он скажет так, что если это православие, я никогда туда не пойду. И правильно сделает. То, что там, ну что, человека запугают. Получается, как, какого Бога мы проповедуем? Это очень серьезный вопрос.
Вот, нет так передач таких вот.
Это другое, нет, это другое дело. Это все можно слушать, и хорошо, потому что там и Евангелие читают, и там батюшки нормальные бывают. Вот. Нет, другого нет, да. Ну, для человека... А?
Столько молодежи, которая идет в другие секты.
А знаешь, почему идет? Я не говорю. Вы с вами... Нет. Знаете, я сталкиваюсь с радостью. Я вам... Ну, ладно. Мы... Нет, я... Почему вы? Я не собираюсь... Я говорю, очень хорошие есть батюшки. Вы в числе отец Валентинас. Я его очень люблю и уважаю, и мы с ним... Ну, не в этом дело. А Радонеж, он там... Ну, ладно, не буду говорить.
Ну, скажите,
Нет, это не идеология касается.
А то мы будем что-то нет. другое думать.
Не-не-не, это не идеология.
Даже хочешь православный? Кто вообще на
сайте? Нет, подождите. Я к батюшкам, я сам батюшка. Я к батюшкам претензии не имею.
Я просто не справедливо.
А мы, нет, мы не судим, вы поймите, мы никак не судим батюшек. Мы обсуждаем идеологию, скажем так, и рассуждаем, и обсуждаем идеологию, а это очень важно. А что же, нам, я считаю, это нужно, конечно. Сейчас большая путаница, и в среде батюшек тоже. Большая путаница в мозгах, потому что там какой-нибудь батюшка... Дело в том, что я вам скажу так, что национальная идея скомпрометирована не без помощи Русского дома и не без помощи Радонежа. Скомпрометирована. Единственная идея такая, ну скажем, общественная, которая могла бы помочь действительно России действительно обрести как-то свое лицо, она скомпрометирована.
Почему?
Не без помощи Русского дома.
Как
потому.
Какая?
Национальная идея.
Потому что мы русские.
Ну, подождите,
мы русские, да. Мы русские, да, и православной церкви. А почему скомпрометировать? Потому что она подносится не так. Все подносится, что мы лучше других, а все значит, остальные хуже. Так это даже с евангельской точки зрения неправильно. Как так? Все люди перед Богом одинаковые. Что я, что там, что вы, что американец какой-то, Джон, который там... моют посуду в каком-то кафе. Они перед Богом, я вас уверяю, что мы не лучше перед Богом. Мало того, если мы будем читать Евангелие, что Господь кому говорит, что мытари и грешники впереди вас идут в Царство Небесное? Это Он нам говорит, православным, не тем фарисеям, которые 2000 лет, а нам это говорит. И чтобы удивиться великим удивлением, когда увидите их, входящих в Царство Божие, а себя изгоняемые вон. Это нам обращено слова, православным. А не тем, мы, потому что мы читаем, думаем, ну это не к нам, это те, они плохие фарисеи и там прочее. Это к нам.
Почему
фарисеи?
А вы пишите просто дом, правильно.
Вы знаете, там же, ну как, у нас был период, когда отец Иосаф хотел, чтобы братья наши обители, ну, на Радонеже, как бы, ну, тоже там вещали. Но, во-первых, они потребовали с нас деньги за, уж простите, я вам все же сказал, то, что не хотел, за то, что мы выступаем, и мы их должны еще спонсировать, за это, чтобы ни в какие ворота не лезть. Всегда обычно за выступление земляной труд платит людям деньги. Или хотя бы там во славу Божию там бесплатно. Но требовать с нас еще деньги, это же было бы просто наглостью. Это раз. А во-вторых, мы просто их не устроили по идеологии.
Вот я с Роман же был.
Ну, отец Роман, он был очень умный человек, он умел так.
Ну, а Алексей настоятель выступал?
Ну, редко, да, но да. Выступал. Ну, речь шла не о как бы официальных наших лицах, а о катехизической службе. Ну, мы вот вообще никак не нашли с этим обществом Радонежа.
Ну, а как же отношения? Вы говорите, русской национальной идеи, а вот
люди же все... Помочь? А вот у нас, пожалуйста, приезжайте, посмотрите у нас, вот где я. Там нам тоже надо помочь. Трактор купить, тоже надо помочь. И что монастырь? Ну, лучше трактор купить нам. Себе, вернее, потому что мы есть у нас.
Отец Петр, ну вот как русская национальная идея? Стоит только русскому что-то вот сказать, так вот еврейство стякать сразу затыкает рот. И что мы вообще, и животные, и глупые, и все такое. Вот
нет, это бесспорно. Нет, это все бесспорно. Не в этом дело. Но вы сами понимаете и знаете по жизни, что одну и ту же вещь можно сказать совершенно разным тоном. что одну и ту же вещь одним тоном сказанный человек примет, а другим тоном сказанный человек отвергнет с гневом. И все совершенно правильно. По форме правильно то, что там говорится, что действительно русской нации как в пренебрежении и прочее. Но то, как это преподносится, оно нормально, человек как бы...
А как должно преподнести?
Я не могу сказать, как должно. Я просто считаю, что вот упущено это вот время и возможность действительно национальную идею поставить вот...
А нужно поставить?
Ну, неизвестно. Ну, пока вот так, что с такими... Что мы русские православные там и все. Там янки убирать вот.
Нет, ты же проходил. Сейчас вот в школах будет вот это в, как он называется, учение в Иллиологии. Вот говорят, что это вот от Вала вот этого. Бог-то был какой-то. Вот как вот с этим быть? Сейчас детей наших фактически не уважаете родителей.
Я вам скажу так, что вот к вопросу о национальной идее, что к свойству русского человека всегда относилось такое непохвальное качество. Такое ложное, скажем, лжесмирение, которое на самом деле не смирение, что как бы его бьют, и пока не убьют, будут бить. Вот. И вот с нами всегда так происходило, вот, по той же истории посмотреть. Что у нас, к сожалению, нет... Что значит в Иллиологии в школу? А на что родители? Собираются родители, идут в директор, идут в РАНО. Да, это там неудобно, и там много сил, и там и нервов все требует. Но если этого не делать, то так и будет. В Иллиологии, сексуальное образование и прочее. А родители сидят, мол, ах, там, в наших школах там. Да я вас уверяю, если даже 3 человека найдется в школе активных родителей, они такой шум подымут, и на уши поставят все равно, что там директор просто будет бояться вводить все эти предметы. Нет, я вам скажу, если это будет действительно явлением таким, ну, не то что распространенным, а имеющим место быть. Конечно, если это один человек, то да. А если это будет там действительно как бы происходить, то и уже и подумают власть имущие.
А пока, конечно, если... Получается, это власть имущие не плевать на наши.
Нет, вы знаете, опыт показывает, что если человек начинает добиваться чего-то, он добивается. Я это вот знаю и по себе, и по вот, окружающим. И тем более в таком благом деле, когда Господь помогает, очевидно. А если, конечно, сидеть, сложа ручки, только говорить, ах, там, вот, в Иллиологии, там, этот, секс-просвет, там, и прочее. Ну, и так оно все и будет. Так что тут...
А почему вы это время пущем, что нам теперь не на что надеяться, так русские забьются?
Я ведь не политик, и не обществоведение, я не могу сказать. Это так чисто интуитивно, вот уже, как бы, вот 10 лет, да, постоянно общество, 10 лет вот прошло, а толку никакого нет. Еще те вот здравые, да, еще хуже, те здравые идеи, которые могли быть, они, и между прочим, не без нашей, конечно, вины, я имею в виду духовенство, и, потому что ну, тут явно, конечно, лежит.
Не знаю, почему даже молодежь спрашивает, говорит, что Русь фактически погибнет, что это все страна пропащая, вот так молодежь заявляет, понимаете как? Вот я вот знаю, что вроде хорошие люди, все, они больше здесь, надеются, нечего в России. Понимаете, как? Вот так заявляют. Что ничего хорошего в России не ждать нам. Молодые люди, которым по 27-20 лет.
Ну, вы знаете, вот допустим, берем православную страну Грецию. В Греции, там, ну или вообще, не любят русских. И мы вот тоже возмущаемся, что вот нас не любят, там нас. А с другой стороны, вот сейчас приехали из Сафона. Там некоторые наши братья. И там, что греки нормально к нам, вот, к русским относятся. Ну, допустим, вот приезжает там некто, какое-нибудь там духовное лицо в Салонике, и говорит там митрополиту, я хочу на Афон сделать мне документы. Вот, он в недоумении, как, ну, там есть определенные формальности, там надо спрашивать благословение у патриарха Константинопольского. Вот, а тут просто человек приезжает там наобум, я хочу. Нет, так он полезет через границу, там обведет этих греков, которых трудно обвести вокруг пальца, но все равно обведет. И как бы я понимаю, что может нехорошо так говорить, но как бы может, скажем, не принять ли нам такую мысль, а может быть есть основания действительно у людей не любить и как-то недоверчиво к нам относиться. И в принципе есть основания. Вот возьмите, пожалуйста, наше правительство. Разве может нормальная какой-то там какая-то нормальная быть дипломатия? Ну, я не говорю сейчас, возьмите советское время. Ну, ложь. Но на 70 лет же длилось. Говорили, что там церковь не гонит, церковь гонит, там нет заключенных, заключенные есть. Люди уже на Западе, люди, они не хуже нас, как вот у нас, вот, как вы говорите, национальная идея извращена. Почему она извращена? Потому что мы приняли постулат, что мы лучше, они хуже. Это не так. Они не хуже нас. Не хуже они. Просто они привыкли к тому, что здесь может в любой момент произойти там не весь чего в нашей России. А мы будем врать там. Это же факт. Поэтому...
с молодым людям вот так вот, которые хотят, чтобы было все по-другому, честно, без лжи, и что как жить,
вот, знаете, выше моей компетенции.
Да нет, ну вот просто спрашиваю.
Вы простите, если я кого-то чем обидел, прошу меня простить, а особенно вот насчет...
Я не могу, просто честно, мне так тяжело это все, потому что я и вас, конечно, тоже... очень уважаю.
Вы относитесь ко мне критически. Нет, вы, я не то, что...
Я же никаким. Потому что я могу там слушать их, не слушать. Это, в общем, мое личное дело. Но критично...
Нет,
это не
я вам скажу, что я так внутренне, я не имел в виду никого, тем более как бы своих там собратьев-священников, там оскорбить или там как-то навести. Те нет. Мы, опять же, вы поймите, что мы рассуждаем не о конкретно тех или иных там батюшка или не батюшка, мы рассуждаем об, если хотите, идеологемах, во взглядах, которые тот или иной человек, там, будь он батюшка или не батюшка, это не важно, выражает или там разделяет. Вот что, и не для того, чтобы там осудить, а для того, чтобы разобраться в этом и узнать, что все же как ближе к Евангелию, а что от него. Это опять же как вопрос с Александром Мением. У него были ошибки, и у каждого человека ошибки. И здесь ничего страшного нету.
Конечно.
Так что.
Вы... У каждого там дана же голова для разумения этого всего. Ну, что-то нужно принять, что-то.
Да, да, совершенно верно.
Что вообще надо принять?
Да, почему вы решили, что я...
Вообще, вот как-то странно. Есть общественные важности, да? Есть возможность, если что-то возглавить на работу. Вы почему-то не пользуетесь, а эти пользуются, да? Есть какой-то общественный журнал. И тоже, не можете почему-то...
Я вам не сказал. Я вам рассказал, что у нас была, вы поймите, что у нас, я же вам сказал, что у нас речь шла, чтобы с Радонежем иметь контакт. Они не захотели, Почему? Потому что мы их не устроили, а? Нет. Мы их устроили, не устроили идеологически. Вот и все. Нет, во-первых, я вам хочу сказать, что я вот здесь читаю лекции по совместительству. Мое слушание основное в Мустре — это коровы, тракторы, значит, 2 гектара этой земли несчастные, там растения, животные и прочее. Поэтому, если мне начальство, наше священное начальство там благословит, скажем, идти в народ, ну, значит, придется мне идти. А пока мне только вот, не, конечно, не всероссийская аудитория, как у радио, раньше журнала «Русский дом», а вот я вам сразу сказал, что я вам высказываю свое личное, никого ни к чему не обязывающее мнение. И все наши курсы – это попытка совместно с вами разобраться просто, что к чему. А вовсе не то, что я тут сижу и там пользуюсь тем, что я священник, и на мне вот крест надеюсь, что я изрекаю вам непреложнейшие истины, которые вы там, скрипя сердце, должны там. Так что вот надо избегать крайности, видите.
Как отличить?
А?
Как отличить жизнь от правильного ощущения?
А вот вы же сами правильно сказали, что у каждого человека своя есть голова. Вот есть Евангелие, есть действительно вот церковь. Вот мы в этом и разбираемся, это и есть задача. Задача нашего курса, он как сказать, церковь современности. Вот мы и разбираемся, что? Как бы, потому что, если хотите, то можно всему выписать цитаты святых отцов, которые критиковали положение церкви современной, там, и тот же Феофан Затворник, вот, близкий к нам, очень критически ко многим вещам. И это нормально, потому что у нас как принято, что... Все, значит, церковь закрыта на ключик, и там ничего не смей даже и подумать, мысли допустить. А как раз, я считаю, что это неправильно, что церковь все мы, не только там священники, а и миряне, и мысли у нас всех вполне законные, на каждую мысль должен быть ответ дан. О чем мы с вами говорим? Поэтому, опять же, прошу прощения, не обижайтесь. Вы сказали, что пред Богом нет разницы между монахом и мирянином. Но ведь Христос сказал, нет никого, кто оставил бы ради меня или моего отца, или мать, или жену, или детей, и не получил бы во 100 раз. Как это понимать? Здесь речь идет о устроении сердечном.
И вот в отечниках есть две истории про двух величайших монархов, которые только когда-либо жили на земле. Один был Антоний Великий, а другой Макарий Великий. И вот Антоний Великий молился Богу, и какое-то у него было, видно, такое внутреннее искушение, видно, посетил его тщеславный какой-то помысл. И вот Господь ему сказал: иди в Александрию и пойди там к сапожнику, вот он выше тебя. И Антоний удивился, значит, и пошел в эту самую Александрию, нашел этого сапожника, пришел к нему. Сапожник как сапожник, сидит, точает сапоги. Вот. Конечно, он там сразу принял Антония Великого, там, строил ему там угощение там, по своим силам. Антоний стал расспрашивать, что, как твоя жизнь происходит. Он говорит: ничего в моей жизни особенного нету. Но Антоний, конечно, не открывая ему видение свое, все же как бы, ну, да, расспросил его, в чем как бы его жизнь состоит. Вот этот сапожник, он, значит, точает сапоги, получается там зарплату свою, скажем, по-современному. Третью часть отдает нищим, третью часть дает на церковь, на третью часть живет. И работает, и имеет такой помысл, что все люди спасутся, один я погибну. Вот. И Антоний Великий, значит, поняв великую вот эту истину, что перед Богом неважно, кто монах или там кто сапожник, отправился в свою пустыню. И уже больше ему не приходил тщеславный помысл. А смысл ответа именно в том, что этот человек никого не осуждал и всех считал выше себя, и ко всем относился как бы доброжелательно, всех уже как бы поместил в разряд спасенных. Хотя как бы ясно, что жизнь повседневная показывает, что люди там грешат или там совершают ошибки. Он не врал Антонию Великому и не в воспитательных целях ему говорил: «Пойди, типа, он выше тебя». Бог сказал правду, что действительно человек был выше Антония Великого. То же самое было и с Макарием Великим. Тоже упустил, тоже искушение. И Господь ему сказал: иди в ту, там, кстати, в ту же Александрию. Вот, и там две женщины, которые выше тебя передо мною, то есть перед Богом. Он пошел, увидел этих женщин, и тоже они не понимали, что они там такого совершили. Оказалось, что это две сестры, которые замужем. Вот они, значит, живут, они хотели уйти в монахини, но вот их жизнь сложилась так, что они были вынуждены выйти замуж. Вот они живут семейной жизнью, воспитывают детей, вот, и как бы никогда ни с кем не ругаются, и стараются жить по-христиански. Вот так. И перед Богом они оказались выше. Опять же, Бог не соврал Макарию Великому. Поэтому вот так. А то, что касается того, кто оставит жену или братьев, или это к внутреннему сердечному относится устроению. Потому что мы же читали из апостола Павла, что имеющие жену должны быть как не имеющие. Так что это оно и есть. Если берешь благословение на какое-либо дело, нужно ли это делать, называть священнику, это дело называть священнику, или просто взять благословение, не уточняя на что? Интересно. Если вы на конкретно какую-то вещь берете благословение, то нужно, конечно, священнику сказать. То, знаете, так, плохо мне поститься, что-то мне там это самое, хочется молочка. Надо у батюшки проситься. Батюшка, благословите. Батюшка, ну, Бог тебя благословит, все. Хорошо. Сразу бидон молока. Так что? Так. Нужно ли собору перед собором исповедоваться? Нужно ли брать благословение на соборование? Если исповедовался в субботу и причался в воскресенье, а соборование в четверг, нужно ли еще раз идти на исповедь? Перед соборованием принято исповедоваться, да. Благословение на соборование, если у вас как бы духовник, вы с ним обсуждаете дела, то, конечно, хорошо спросить его. А если исповедовался в субботу и причался в воскресенье, а соборование в четверг, то, конечно, идти на такую уж подробную исповедь, если, конечно, ничего не согрешили вы такого ужасного, то нужды нет. Так. Как? Можно? Что на третий? На третий день что именно? Причаться, исповедоваться? Нет, вы знаете, тут никакого смысла эти временные здесь. Третий, второй, первый, это не имеет никакого значения. Так. Правильно так, что соборование – это таинство, как мы с вами уже говорили, которое установлено для излечения телесных и душевных болезней. Вот. И уже в нашей церкви принято перед соборованием исповедоваться. Перед соборованием поисповедоваться. Но это если человек не ходит регулярно в церковь, а вот он раз в год там постом делает одолжение церкви, в нее приходит. Тогда ему, конечно, надо перед собранием подробно исповедоваться. А если человек регулярно живет церковной жизнью, старается все время исповедовать, то такой настоятельной нужды, вот как раз ему в такой подробной перед собранием нет. Потому что человек, ну, это все время исповедуется. Вот. И принято после собрания причащаться. Принято. Однако это не отменяет того, что можно перед собранием причаститься и после собрания поисповедоваться. Это все вещи условные. Просто постом обычно входят в церковь многие люди из тех, которые в остальное время года там считают это ненужным. Поэтому для них так, такие, как бы, что сначала человек исповедуется, потом собрается, потом причащается. Вот. А для человека, живущего церковной жизнью, постоянно ходящего в церковь, это не имеет значения такого именно жесткого правила. Тут уже по удобству каждого. Так, бумажки у меня кончились.
Теоретически
могут, а почему? Могут. Это все зависит от решения, как священноначале решит.
Вот у нас вот сейчас храм нашел в Ильяхи, и вот, допустим, нету батюшки моего, да? Ушел он вниз, подворец в другой, да? И я спросила, что его уже больше не будет, потому что он монах, и он здесь не может.
Не потому что монах, потому что так решило в конкретном случае в священноначале. А никакого такого запрета нет. Может, он монахи служит на приходе. И это зависит от решения священноначалия, а вовсе не от каких-то таких норм. Сейчас все может быть. Так, вопросы еще есть у вас? Нет, не действительно. А почему так? Нет, а почему только один раз? Скажем, это время своих причащений зависит от вашей, как бы, церковной жизни. Есть люди, а что же, они в пост тогда вообще не надо причащаться, что ли? Как раз наоборот, Великий пост там, допустим, если человек причащается там раз в месяц, то Великий пост можно и раз в две недели. Где может получить духовное музыкальное образование в области церковного песнопения? Ну, в Лавре есть регенские курсы, сейчас много есть, и у нас тоже при монастыре вроде курсы есть регенские. Сейчас можно, почти при каждом храме сейчас есть. Институт, да, много чего есть. Так.
Надо брать благословение на собор или нет? Если нет духовника.
Не, ну если нет духовника, то и вопрос снимается, то и не у кого брать. Не, ну это как чисто формально, как формально это не имеет значения. А это имеет значение, когда вы действительно, ну, у вас есть духовник, вы с ним все обсуждаете касательно своей церковной жизни, тогда да. А если нет, тогда и смысла не имеет. Так, ну все, да? Тогда мы с вами прощаемся.